Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры! Светлых дней вам всем и в семье, в доме и на работе! В эфире наша с вами вечерняя беседа, у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Телефон наш в студию 959-5939, код Москвы 8495. То есть звонить нужно 8 гудок 495 и сам номер 959-5939. Или можно писать короткие сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса или сообщения. Ну что же, дорогие братья и сестры, в этом году так благоприятно было для нас встречать Пасху, дни свободные от работы, выходные на 1 мая, и мы почтили страстные дни, особенно Великую Пятницу, а в Пасху и Светлую Седмицу выходные дни на праздник День Победы позволяют нам не только праздновать День Победы в Великой Отечественной войне, но и победу жизни над смертью, Светлую Седмицу. Слава Богу, Христос воскресе! Как велика божественная тайна! На Пасху все вокруг необычайно, и очи ночи видят горний мир. Вращается космический сапфир. Заря восходит животворным дивом, весь дольний мир становится счастливым. Христос воскрес! И солнце расписное христосуется с юною весною. Жизнь победила, жизнь полна чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Еще раз с праздником и с Днем Победы, и со Светлой Пятницей. Сегодня мы празднуем иконе «Живоносный источник». И сегодня день кончины русского царя Федора Алексеевича, последнего царя допетровской эпохи, при котором неукоснительно соблюдался православный русский уклад жизни, единый для всех от простолюдина до самого царя. Русский лад и уклад с его поэзией, чистотой, строгостью, милосердием делал наш народ Святой Русью. Кстати, о милосердии. Вот на Светлую Седмицу ни один нищий, ни один старый, как говорили тогда ветхий, убогий, сирота или калека, не был обделен. Ему помогали всем миром, и сам царь подавал нищим щедрую лепту из своих собственных рук, каждому не менее полтины, а многим по рублю, по два и по три, деньги по тем временем огромные. Царство небесное государю Федору Алексеевичу, его же память сегодня, а нашим правителям подай Боже разума, милосердия, благородства, чтобы вспомнили о наших стариках и сиротах. Позорная пенсия делает нищими тех, кто работал всю жизнь. Это вопиющая несправедливость и бесчестие для властей. Минимальная пенсия на периферии, например, 5-600. А лекарства, хлеб, коммунальные услуги, и так далее, это же все делает, обрекает на голодную смерть, на нищету. Вот я только что прочитала письмо из Сергиева Посада от Надежды Васильевны Ильиных. Письмо просто вопиющее, без слез нельзя читать. У них на двоих с мужем 80 лет рабочего стажа, а жить не на что. И вот если мы христианское государство, то стыд и позор быть настолько жестокими и безжалостными. И не худо бы вспоминать почаще наших предков, наших царей, наш православный старинный милосердный быт. Вот мы сегодня и об этом тоже поговорим. дорогие братья и сестры, а сейчас я представляю нашего дорогого гостя. Это известный священник, общественный деятель, член Союза писателей России, настоятель храма святителя Никола на Берсеневке, игумен Кирилл Сахаров. Отец Кирилл, добрый вечер, благодарю вас, что вы с нами, Христос воскресе и благословите.
Воистину воскресе, Бог благословит.
Ну что ж, дорогой батюшка, вот сегодня такой славный день, живоносный источник Матери Божией икона. И, может быть, немножечко мы поговорим о вашей общине и о тех традициях православных, вот о которых я немножко упомянула в начале. Угу. Все-таки, действительно, допетровская эпоха была ведь тоже очень хорошая. Мы и, в общем-то, и живы оттуда, да, когда была Святая Русь. Великая Россия – это тоже хорошо, но все-таки Святая Русь – это то, к чему мы стремимся.
Я хотел вспомнить, если вы позволите, да, Нина Васильевна, один эпизод из своей жизни. Вот недавно Святейший Патриарх после вечерней в праздник Пасхи, поздравляя всех, сказал прекрасное содержательное слово. Он там припомнил такой факт, что его отец был репрессирован, когда в его записях, каких-то рабочих тетрадях обнаружили, что слово «Бог» он написал с большой буквы. И я вспомнил, что нечто подобное было у меня. Это было в 10 классе средней школы в Донбассе, откуда я родом. Это был 1974 год. Я уже стал самостоятельно приобщаться к храму, посещал его в районном центре. Города Алчевска у нас не было тогда, в нашем городке шахтерском, храма. И вот на уроке обществоведения директор школы Иван Иванович, он имел такое обыкновение перед началом урока вызывать, значит, на первые парты на 10-15 минут нескольких учеников, чтобы они написали письменную работу, отвечая на тему предыдущего урока. Вот мне попался, помню, когда я оказался в числе таких вот жертв, попался вопрос на тему материализм и идеализм, кажется, пятый параграф учебника обществоведения. И вот я писал так, в таком нейтральном стиле. Материализм считает, идеализм считает. И в какой-то момент моего повествования нужно было мне упомянуть слово «Бог». Я, недолго думая, пишу с большой буквы. Потом на следующем уроке разбирает Иван Иванович предыдущие ответы, доходит до моего ответа и говорит всем в классе, что вот у нас есть такой ученик, который в письменной работе слово «Бог» пишет с большой буквы. И все как засмеются. Я стушевался, но как-то обошлось. Ну, вот был такой эпизод. Что касается общины, действительно, община – это традиционное устроение нашей церковной жизни. Община была у нас повсеместно в допетровские времена. И ясно, что община объединяла людей. Люди чувствовали ответственность за общее дело, и все вопросы, связанные с содержанием храма, установлением жалования, ремонтными работами, решались сообща, вплоть до избрания кандидатов на священство, которые потом утверждались.
Это сама община избирала священника?
Епископом. Да, конечно, было такое, когда избирала община. И архиерей, конечно, утверждал, но не было такого, как впоследствии в синодальный период, когда просто присылали священника.
А сейчас ведь тоже присылают?
Присылают, но в то же время как-то учитывается, откуда приехал кандидат на священство. Есть, конечно, какие-то рекомендательные письма и просьбы Но нет такого, как было раньше. Конечно, сейчас больше акцент на прерогативах архиерея в этом вопросе. Вот, поэтому община церковная, община крестьянская, вообще все такие общинные формы, артель и так далее, они как-то единили людей. И то, что мы видим сейчас, когда...
И помогали бедным, да,
помогали Вашу, бедным. Начало, вот да. Вы упомянули...
Вот насчет... письмо, посмотрите, на трех нищим. Страничках. Mm-hmm. Причем у нее, видимо, даже денег не хватило на бумагу. Mm-hmm. У нее нет ее просто. Она на каких-то бланках пишет, это бедная женщина. Это ужас, батюшка. Mm-hmm. Жить не на что с этой ничтожной, позорной пенсией.
Да. Я вспомнил из книги «Лад» Василия Ивановича Белова. Там есть такой момент, он говорит, что те деревни, где относились невнимательно вот к таким вот нуждающимся странникам,
старикам, сиротам.
Да, они пользовались дурной славой и туда, оттуда старались не брать невест и не жениться, значит, на выходцах из таких деревень. Кстати говоря, напрямую это письмо можно к нашей теме приложить. Вот представьте себе, вот автор письма, значит, супруги, заслуженная со стажем 80 лет
на двоих,
рабочим, на двоих, да. Вот они члены общины церковной. Но это же само собой разумеется, что в один воскресный день настоятель после службы объявляет, что сейчас при подходе ко кресту давайте все откликнемся на нужду этих людей, и кто сколько сможет, давайте внесем свою лепту. Да еще и присовокупить из каких-то фондов храма. Вот. То есть не должно быть таких вот беспризорных людей, которые сами по себе. Должны быть все как-то включены вот, в общину. В деревне община сельская, при храме община церковная и так далее. Это сельский сход, это собрание общины, все это должно быть. И вот, если так немножко утрировать, то, на мой взгляд, вот именно в храме за богослужением закладывается это вот единение. Каким образом? Через устав о поклонах. Когда не каждый по себе крестится, когда ему захочется, а как положено по уставу, расставлены акценты уставом, скажем, на литургии, важнейшие моменты, все одновременно крестятся, совершают поклон то ли поясной, то ли земной. Это уже единит. Единит. Вот это вот единение, которое закладывается в храме за богослужением, оно потом проецируется уже по выходе из храма на все сферы жизни, семейной жизни, там, социальной жизни и так далее. Вот это вот единение в храме за богослужением. Можно приводить много примеров общинной жизни. Допустим, крещение. Разве это не событие для всей общины? У нас как бывает, что там после службы где-то в уголке, значит, совершается крещение, вот, люди уже разошлись после литургии. А если это крещение члена общины, детей членов общины, это событие всей общины. Все соучаствуют, все молятся, все переживают. Потом за трапезой, которая является продолжением богослужения, все поздравляют.
Да, вот у вас в храме, конечно, всегда это как-то... Вы живете как семья одна.
Да, хотя, помню, однажды меня укорили насчет выражения «община семейного типа», типа того, что какая может быть семья у игумена.
Так, как? Вот ну, есть некая... семья, все ну, ваши
духовная,
чада
духовная да. семья, но это уже такая игра слов. Угу. Вот.
Мы примем звонок, батюшка, да?
Да, конечно.
Алло, добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Нина Васильевна. Да. Это Валентина.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу, за все, за все. У меня вопрос к отцу Кириллу.
Да, пожалуйста.
Значит, я была у него в храме, сейчас еще задам вопрос. Вот, отец Кирилл, вы рассказываете эпизод очень важный по-вашему, да, что вы написали Бог с большой буквы. Но вот сейчас идет Великая Седмица. Вы знаете, уж такие святые дни, неужели нельзя вот даже здесь таких мелких закавычек осуждений вот таких? А я закончила школу. Материализм, империализм, что там писали мы, да? Никогда не было. За все годы учебы в школе, в институте никто никогда не кричал и не говорил, не бил себя в грудь верующая или наоборот ругал. Понимаете, наверное, это все-таки некрасиво. Сейчас за 20 с лишним лет, вы видите, вчера же передача была, здесь же на радио, на Радонеже, да? До чего довели либералы в церкви, до чего не доплевали. Вот что мы имеем сегодня.
Так мы вроде бы и не осуждали никого, да, батюшка?
Ну, это факты, такие факты были в советское время. Ты этого никуда
да,
не уйдешь.
Да, я помню, тоже мне в сборнике стихов корректор исправляла слово «Бог» с маленькой буквы. Это такое было правописание. Говорю, а почему же? Потому что неодушевленное, как бы нечто такое абстрактное. Это Бог-то неодушевленный.
Разное который... было.
Да, да.
Например,
да.
Я помню, что перед Пасхой учительница говорила, что смотрите... В церковь не ходите, там вас могут сфотографировать.
Будет, и фотографировать.
Да, в стенгазетах поместят
это
про
было.
Вас. Да, это было. Я помню еще такой эпизод, это было еще до моего приобщения. Как-то поехали с бабушкой в церковь, вот в этот Алчевск, Никольский храм, теперь собор. И я помню, был в белой рубашке, на рукаве что-то такое пионерское в виде ромбика. На меня так подозрительно смотрели, на этот ромбик. Хожу по храму, руки в брюки, так расхаживаю, ничего, естественно, не понимаю. И вот один старик мне так принципиально говорит: молодой человек, выньте руки из кармана, вы не в клубе. Вот. И запомнилась масса нищих, такая пестрая публика, кадильный дым, от которого голова... так сказать, болела. И такое было скомканное впечатление, скорее такое мрачное, чем светлое. Разное было. Вот. Перед переходом в храм, к церкви, к Богу, вот были такие этапы пути.
Вашка, давайте еще об общении вашей немножечко все-таки поговорим. Вот у вас, наверное, если с кем-то случается несчастье, я знаю, вот у нас в Ильялове церковь Рождества Пресвятой Богородицы, там погорельцы были, и всегда собирают все, и батюшка тоже в первую очередь. У вас, наверное, тоже, если вдруг какое-то несчастье, и к вам обращаются за помощью, вы не оставляете же в беде никого?
Да, конечно, своих это само собой. А когда приходят со стороны, очень часто приходят, как, наверное, в любой храм, тем более к нам, в центре Москвы, часто приходят от храма Христа Спасителя. Вы знаете, ведь разные люди. Бывают
ну, да,
сомнительные.
Бывает сомнительные.
Ну, я скажу так, принцип такой, что помогать один раз одному человеку, потому что очень много желающих, целый поток. И вот когда такой желающий приходит, просящий, то обычно человек 5 с ним беседует, несколько минут выясняет его обстоятельства, и потом уже ко мне подходит старший и говорит, что побеседовали, показалось убедительным, действительно человек нуждается, нет никаких таких сомнений, и благословите такой сбор провести. Я благословляю, да еще что-то добавляю из такого приходского фонда, помощь такому человеку. Конечно, как же иначе?
Спасибо, Господи, это прекрасно, батюшка, это нужно.
Мы стараемся коллективно обсуждать соборно многие вопросы, это очень помогает мне, скажем так, объемно посмотреть на какую-то проблему, вот, не спешить единолично выносить какое-то решение. Конечно, последнее слово за мной остается. Но я в большинстве случаев подавляющим прислушиваюсь к голосу общины, вот, к их решению.
Батюшка, вот ваша община считается единоверческой. Вы в лоне Русской Православной Церкви, да? У вас даже патриарх Кирилл был. Он сослужил с вами?
Это было Великую Субботу, когда по традиции Святейший Патриарх посещает несколько московских храмов, знакомясь с тем, как храмы подготовились к встрече Пасхи, как люди... Значит, там освящают куличи Пасхи.
Ну, ему понравилось?
Было у нас. Да, ему понравилось. Он благословил наше дальнейшее существование, служение по старому чину, общинную модель и даже наше стояние против глобализации. Вот, потому что по-прежнему наш храм, значит, не принимает эти вот номера глобалистские. Вот, и вот мы опираемся на то, что есть обеспокоенность и в верхах нашей церкви о том, как эти процессы развиваются. Святейший внезапно приехал. Вот,
врасплох застал.
Да, он говорил, что я к вам тоже приеду. Я подумал, ну уж мы-то узнаем, когда это будет, подготовимся. Он еще тогда сказал, ты же писал в газете «НГ Религия» о том, как однажды, там была такая заметка, в «НГ Религии» спрашивали нескольких священнослужителей по поводу очередной годовщины патриаршего служения. И я сказал, что были неожиданности. Как-то я, значит, поехал к знакомому своему собрату Подмосковья. Это было на Масленице, на блины, как он пригласил. И слушаю его рассказ о том, как однажды святейший патриарх подъехал к одному храму московскому, будний день, без свиты, без сопровождения, в скромном пальто, в скуфейке, без крестика, вошел в храм и опытным взглядом цепким осмотрел, и сразу все недостатки ему бросились в глаза, и он потом вошел в алтарь и высказал все свои замечания настоятелю. Такая была сцена. И уехал. Ну, я когда слышал этот рассказ, извините, у меня просто кусок застрял. Я на тех порах, что называется, рванул на приход, собрал прихожан, и мы несколько часов все чистили, значит, протирали, готовились к встрече Пасхи. И вот, тем не менее, это было внезапно. Значит, это была Великую Субботу, как я сказал. С утра была большая служба. Рано мы начали читать правила причащению. Ну, я прилег немного после освящения Пасха куличей. Вот, и слышу такой шум, грохот. Ну, думаю, что за помехи, почему не дают немного отдохнуть перед ночной службой. Потом слышу такие выкрики. Патриарх приехал, патриарх приехал. Я одновременно восклицательный знак ставлю в скобках. Пытаюсь, когда меня сдуло с кровати, одеть одновременно и сапоги, и подрясник, и бегом в храм. Приехал святейший с провожением владыки Арсения. Интересовались соседним зданием с нашим храмом, там, где располагается НИИ культурологии.
А это ваше здание?
Культурология. Нет, это здание НИИ. Это самая старинная гражданская постройка еще эпохи Иоанна Грозного, по крайней мере, подвальное помещение. Вот. Но, к сожалению, так случилось, что впервые, наверное, кое-какие там были недостатки, скажем, не все убрали пономари после литургии в субботу утром. Святейший на это обратил внимание. Я думал компенсировать это впечатление тем, что в церковном доме, куда я пригласил пройти, в гостиную, как-то показать свою открытость, прозрачность. Напротив моя келья, я пригласил его туда, предварительно забежал, там кое-что поправил. Святейший вошел, я поспешно говорю, но здесь у меня порядок. На что он так посмотрел критически, сказал, ты так думаешь? Ну, в моем понятии некий есть художественный беспорядок, а с точки зрения, по критериям патриарха, сущий беспорядок. Так что импульс такой, толчок был дан для того, чтобы более внимательно, тщательно относиться ко всему.
Но все равно это было приятно, что святейший пожаловал к вам с визитом.
Это событие, это веха. Угу. Да.
Вот, батюшка, у нас тут вопрос спрашивают, из какого вы храма, видимо, они не слышали, как я сказала, храм на Версеневке, и звонок. Дорогие слушатели, отец Кирилл, игумен Кирилл Сахаров, служит в Москве на Берсеневке, храм святителя Николая, или, как говорят
Никола,
люди, Никола на Берсеневке.
Напротив храма Христа Спасителя, через Патриарший мост.
Рядом с фабрикой «Красный Октябрь». Вкусная
бывшая,
фабрика.
Бывшая.
А что, фабрика закрылась?
Фабрика переехала на... объединили с Ротфронтом. И там сейчас десятки разных организаций, кафешек, ресторанов, художественных галерей и так далее, и так далее.
Вам это хуже,
это
да?
Золотой остров. Но с точки зрения помощи, да, А с точки зрения миссионерского поля, ну, конечно,
работать,
поле
да.
более широкое.
У нас звонок примем. Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогая Нина Васильевна, отец Кирилл. Мой вопрос такой, и маленькая аннотация. Хотелось бы вот поговорить о том, что власть, конечно, простых людей не жалует. Раньше было 580 тысяч сел и деревень, а сейчас только 180 тысяч. Так разорились деревни, не поддерживает власть простых людей. А вот вопрос мой такой, отцу Кириллу. Скажите, батюшка, когда же канонизируют наших новомучеников Евгения Родионова? Память ему будет 19 мая, и готовится памятник ему в виде креста. И канонизируют, когда же трех оптинских монахов, павших на Пасху. Спасибо за ответ.
Благодарим.
По поводу деревни вначале, это очень близкая тема. У многих из нас корни в деревне. У меня по линии отца Воронежская область, по линии матери Курская. Это моя вторая родина. Я там часто бывал в детстве. И потом, более 10 лет, мы приезжали с группой прихожан, опекали там заброшенные храмы, 12 храмов, дали толчок этим большим деревенским соборам к их оживлению. 13 поклонных крестов установили, 2 молитвенных дома. Действительно, картина печальная. Вот представьте себе, Черноземье, да? Черноземье, вот храм, допустим, в Рассыпном, там мне запомнился Спасский храм из красного кирпича, на самой высокой точке Черноземья. Черноземье, вот, как говорится, палку воткни, она расцветет. И вот вымирают деревни. Деревням там по 300 лет, там в основном выходцы с Малороссии проживают, как они себя называют, русские хохлы в Воронежской области. И вот упадок такой, безработица, пьянство, выезжают, значит, бросают родные очаги. Но я думаю, что вот возрождение храмов сельских, а их у нас сейчас более 70% в очень плачевном состоянии, если в ближайшие годы не принять аварийных таких мер, скажем, закрыть крыши, вставить там окна, то будут такие необратимые процессы. Вот мне кажется, что вот здесь надо акцентировать, потому что такое храм в селе, в населенном пункте вообще, в деревне, вообще в любом населенном пункте. Это как сердце. Если сердце парализовано, то весь организм умирает. А если сердце работает исправно, то кровь поступает по сосудам, и организм живет. Так и храм для села. Вот. Поэтому мы внесли свою лепту, я помню, в одном храме вечерняя, во втором храме утренняя в этот же день. Утром в одном храме литургия, в другом молебен. Вот эти храмы, вот мы их застали, значит, 25 храмов, допустим, в Калачеевском районе, Воронежской области, не действующие, на 2 действующих тогда было, в середине 90-х годов. 2 храма и 1 часовня. Остальные 25, как я сказал, огромных соборов были заброшены. И вот мы такую методику избрали. Вот приезжали, допустим, развешивали колокола на деревьях, начинали трезвонить на пасхальную неделю. Я помню, это было в деревне Ясеновка. Храм Видения, Веденский храм. Там был клуб. Вот собрался народ, недоумение, что происходит. Пришли представители администрации, более 100 человек. Мы в их присутствии пасхальную службу совершили. Потом общались с людьми, с администрацией. Тут же было решение вынесено освобождать часть храма, там был клуб, для служб. Сразу было решение вынесено. В другой деревне, Ерешевка, Покровский храм, был склад химудобрений. Очень храм сильно повредился, да еще и купол рухнул из-за того, что дернули за цепь, которая там еще оставалась, и хотели сорвать цепь, а рухнул купол. К картина как Новый Иерусалим после войны. И вот мы там тоже послужили в этом храме.
Это в 90-е годы?
90-е годы.
А сейчас эти храмы наполняются народом?
Сейчас этот вот конкретно храм Ерешевки действует. А как было? Мы помолились, потом трапезу общую для всех, потом трудовой час. И вы знаете, мне порадовали, через полтора месяца письмо пришло, что мы уже крышу покрыли, и окна вставили, и полы настелили. И у нас уже молитва идет, и батюшка там раз-два в месяц приезжает из соседнего села. Вот важно дать импульс, толчок. В деревне Серяково тоже так вот мы по этой методике повели себя. И нас спрашивают после службы, когда мы собрались уезжать, когда вы нам храм откроете? Мы говорим, уже открыли. Когда удивляются они? Вот это и служба, а что дальше? А дальше вот мы убрались немного. Вот видите, подоконник почистили от толстой пыли. И банку цветов поставили. Так и вы соберитесь в следующий раз, помолитесь. Вот вам книжица, изданная Даниловым монастырем, «Как молиться без священника». Вот. А потом также почистите следующий подоконник и также банку цветов поставьте. И так будет цепная реакция. Вот на рельсы важно поставить и начинать не с составления каких-то больших смет, за голову хвататься, а именно с молитв. Молитва творит чудеса. Что касается канонизации, то вот я, будучи руководителем Союза Православных Братств, я помню, неоднократно этот вопрос поднимался о канонизации воина Евгения Родионова. Были разные у нас обращения, заявления. Ежегодно посещали мы могилу, там молились на могиле этого воина. Ну, сроки я затрудняюсь сказать. Я думаю, что это будет неизбежна канонизация, если мы не будем ослабевать в молитве за этого убиенного воина, если мы будем эту тему постоянно будировать, преодолевать препятствия, которые есть на пути канонизации. Что касается новомучеников оптинских, то тут, я думаю, проще. Вот недавно была годовщина очередная их. Есть уже свидетельства о их таких вот чудесных явлениях. Я думаю, что здесь проще, и думаю, что канонизация не за горами.
Дай Бог. У нас звонок. Алло, добрый вечер. Христос воскресе.
Христос воскресе.
Ирина
Васильевна, я фиксировал. Вот у меня вопрос такой вот, Ирина Васильевна, к вам вопрос. Вот как-то в одной из передач вы говорили рыцарь, вот, употребляли слово рыцарь, когда она на Руси носила положительный такой вот смысл, по-моему, никогда. Вот, это к вам как, носителю словесности, так? Вот. А вопрос у меня к отцу Кириллу, вот, вы относитесь к старообрядцам или как? И как вы относитесь к выражению Серафима Саровского, что он говорил, что старообрядцы будут связаны? Ну, в смысле, он говорил родственникам одной женщины, которые родственники были умершие уже.
Он
сказал, молитесь за нее, молись за них, чтобы разрешил Господь как бы следующим веке, потому что в этом веке они будут связаны, потому что они признавали трехперстное знамение.
Отвечаю.
Рыцарский вопрос.
Рыцарский.
Да, рыцарский вопрос. Да? Нет, я уже ответила. Пусть понимает и так, и так.
Но мы
плохого в этом слове ничего нет.
Храм старообрядный, но московского патриархата, наверное, вы не услышали в начале.
Единоверческий.
Да? И второе наименование единоверческое, но сейчас больше употребляется наименование старообрядный приход московского патриархата. По поводу преподобного Серафима Саровского можно сказать следующее, что представьте себе первая треть XIX века. Это время и императора Александра I, Николая I, и были гонения. Гонения были на все вот это вот древнерусское, которое обзывалось раскольническим и так далее. Преподобный Серафим ходил в полумантии, которая была элементом древнерусского такого,
и слестовкой,
облачения монашествующих, слестовкой, а не с четками западного происхождения, и с большим восьмиконечным крестом, который ему мать, который мать его благословила.
Да, из купеческого рода.
Да, крест был в то время гоним, потому что
такой крест,
был оказательством раскола. И вот есть такая версия, что гонения на преподобного Серафима были как раз за то, что он в то время совершенно вот эти немыслимые вещи, он твердо держался этого обихода. И за что подвергался со стороны настоятеля определенным гонениям. Теперь, что касается связанности. Дело в том, что единоверие, то есть практикование в лоне официальной православной церкви старого обряда, было с 1800 года. Это было официальное явление. И, скажем, святитель Филарет Дроздов освящал десятки храмов по старому чину. Вот. Потом это было признано уже в 20 веке равночестным, равноспасительным, клятвы были сняты. Вот. Есть такое объяснение, что в житии преподобного Серафима и первоначальные его критические выпады против беспоповства, они были несколько расширены до критики вообще всего древнего благочестия, скажем, двуперстия. Вот. Это было проявлением официальной позиции того времени. То, что потом было признано на соборном уровне частным мнением, частной позицией отдельных подвижников благочестия. Но соборный голос выражает собор. Так вот, поместный собор нашей церкви 1971 года, он снял эти клятвы, якобы бывшие, незаслуженно наложенные, и признал равночестными и равноспасительными и старые, и новые обряды. Точка. Черта подведена. Все критические отзывы, отклики, там усиленные, там расширенные, это все уже в прошлом, это все уже история. Официальная позиция церкви соборной, повторяю, она другая, благоприятная, благожелательная.
Ну, старцы и писали, что русский апокалипсис начался со времен раскола. Но вот, дорогой батюшка, наши монархисты, вот часто мы недоумеваем, оказывается, старообрядчество помогали революционерам?
Вы знаете, уже отвечал я на этот вопрос. Дело в том, что были отдельные случаи, обычно Савва Морозова упоминают, да-да, что он оказывал помощь Гучков, революционеров, Гучков тоже по происхождению из этой среды. Но тот же Савва Морозов потом отказался от этого, от этой помощи и якобы покончил с собой. На самом деле, точно есть сведения, его, что его убили, да.
Но там, по-моему, подоплека и роман с женщиной.
В том числе этот фактор там присутствовал. Ну, я думаю так, что, наверное, сказались те в несколько веков гонения на ревнителей старины, сказались и на отношения к династии Романовых, но никогда они не принимали активного участия в этих революционных действиях. Пытался Герцен как-то из Лондона сделать ставку на старообрядцев как такой элемент недовольных, там, оппозиционных. Ничего из этого не получилось. Официальная старообрядческая церковь отказалась, призвала своих членов, значит, ни в какие не вступать в контакты с этими революционерами. Было и такое. А после, значит, свержения самодержавия мы знаем, что старообрядцы приняли активное участие в борьбе вот с этой красной анархией. Они были, как правило, люди из зажиточных семей, там полки Иисуса были и так далее. Они боролись с красными, вот, и подверглись репрессиями, как вот люди зажиточные, так называемые кулаки, в первую очередь.
Да,
под корень, под корень их старались вырубить.
Вот так.
Но когда их высаживали там где-нибудь в тайге и думали на следующий сезон, что там только кости останутся, приезжали, значит, их гонители, видели, что там опять они обустроились. И
да,
опять,
закалка уже
опять
была.
Дома, опять какие-то огороды, то просто удивлялись.
Вач, вот живучести. Мне на Урале приходилось встречаться со старообрядцами и в Коми СССР, когда у меня муж там был в командировке, вы знаете, мне так понравилось, как у них чисто в домах. какой уклад у них старинный, как они одеваются, какие они вообще красивые, какие красивые там старики и старухи. Вот вроде бы возраст такой за 70, а это прямая гордая осанка, ну, гордая, может быть, не то слово, но все равно такая достойная. То есть люди никогда не кривили душой. У нас звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна и глубоко уважаемый отец Кирилл. Я хотела заметить, что «Рыцари чести» — это слова русского поэта Бехтеева.
И не только Бехтеева, многие.
Да-да, и о людях, не изменивших святому государю Николаю II. Я хочу поблагодарить вас за передачи, всегда очень интересные и глубоко содержательные. Скажите, пожалуйста, Нина Васильевна, в котором часу 17 мая состоится вечер памяти генерала Келлера и всех, кто не предал русский престол? И будет ли царский вечер в июле? Благодарю вас.
Спасибо. 17 мая в Международном славянском культурном центре у нас будет вечер в половине седьмого. И, кстати, уж и батюшка благословит, я сделаю объявление. Дорогие слушатели, 17 мая в 18:30 в Международном славянском культурном центре будет вечер памяти генерала Келлера и всех, кто не предал государя, вот этих рыцарей чести. В половине седьмого, проезд метро Третьяковская, Новокузнецкая, Черниговский переулок, 9/17. И 30 мая там будет большой концерт фортепиано и скрипичной музыки в первом отделении, а во втором отделении будет молодежный бал 30 мая, там же в половине седьмого. Ну а насчет царского вечера, дорогие братья и сестры, конечно, наш славянский центр, там камерный зал, у нас очень тесно, всегда вы приходите, вас очень много, и получается такая малая ходынка, хотя убитых и раненых нет, но тем не менее. Нам нужен, конечно, большой зал. И вот вроде бы с Божьей помощью нам предоставляют с билетов поработать, с билетов сделать вечер в Дворце культуры МИИТа. Это Новослободское метро, кажется, Сущевский переулок, дом 6. Там зал на 1000 мест в июле, 19 июля. Только нужно уже сейчас покупать билеты, чтобы нам отдать, ну, расплатиться со всеми. Вот, пожалуйста, принимайте участие в этом. Объявления будут еще дополнительные. 19 июля, Дворец культуры МИИТ, если все будет благополучно. Повторю, будет большой царский вечер, посвященный 400-летию династии и царственным мученикам. Батюшка, давайте мы сейчас помолимся. У нас вот о наших жертвователях, дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами и помолимся. И прежде всего о здравии наших жертвователей, потому что радио «Радонеж» живет на ваши пожертвования. Это поистине вот народные жертвователи. Особенно я благодарю от нашей редакции ветерана войны Зинаиду Алексеевну, ей 91 год, ее дочь Лидию Алексеевну. И вот о здравии ее, Зинаиды, Лидии, Павла, Марии с очадом, Анны, Лидии со сродниками. Батюшка, тоже вот вы помолитесь.
Милостивый Господи, спаси и помилуй раб своих, тяжкоболящей Иулии, Нины, Зои, от раковицы Аполлинарии, Аполлинарии, тяжкоболящей младенца Александра, тяжкоболящих Иули, Леонида, Нины, Татьяны, Фатини, Александра, Екатерины, Галины, младенца Арсения, отрока Вицы Александра, Виктора, Надежды. И избави их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Так по старым мужчинам мы молимся.
Да, спасибо, Господи. У нас звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, отец Кирилл.
Добрый
это
вечер.
Валентин Лебедев.
Да уж, я узнаю вас по голосу.
Да, да, редактор журнала «Православная беседа».
Замечательный журнал.
Православные граждане. Услышал вашу передачу сейчас прекрасную. Отца Кирилла, члена нашей редколлегии, старинного журнала нашего. Вот, думаю, дай позвоню, поздравлю вас с Пасхой Христовой, с живоносным источником с иконой. Расскажу, сегодня было на праздновании. И наших, конечно, радиослушателей всех, которые, надо полагать, проводят эти дни особо благочестиво, в пасхальной радости и слушают передачу «Радонеж», в том числе. А чем же еще заниматься этим вечером? Сегодня был в московском храме на Трех Горах святителя Николая, вот он. Но там престол, живоносный источник, сегодня праздник Но наши слушатели, конечно, знают, что в пятницу Светлой Седмицы празднуется образ Божьей Матери, живоносный источник. Ну, съехалось московское духовенство, там настоятель отец Всеволод Чаплин, вы его тоже, наверное, знаете по передачам по радио, да, протоиерей. Ну, говорил много речей, конечно, пасхальных, и о том, что такой живоносный источник, о пасхальной радости много говорилось. Вот верные слова были сказаны о том, что пасхальной радостью тот, кто испытывает действительно, вот, надо делиться, конечно же, со своими ближними. И вот это вот в первую очередь, наверное, осуществляется через добрые дела, через дела милосердия. А дела милосердия, как учит Иоанн Кронштадтский, праведный, начинаются с дела проповеди, Слова Божия, ближнему. Вот поэтому я подумал, дай-ка позвоню и напомню.
Да, мы очень рады. Валентин Владимирович,
да.
Как ваш журнал отмечает
вот,
светлое...
Вот, я и хочу сказать, что делиться-то Словом Божиим, вернее, проповедовать можно и нужно в наше время, да, собственно, уже и лет сто как, через печатное слово, через другие средства массовой информации. Вот наш журнал, благодаря слушателям Радонежа, поживает сейчас прекрасно. Мы испытывали кризис в начале этого года, на 23-м году издания.
Да,
я
помню.
Некоторые знают, да, нас постиг финансовый кризис, потому что это дело вот издания православного не приносит очень часто, и, вернее, чаще всего не приносит дохода никакого. Так вот, в том числе и слушатели Радонежа, к ним обращались наши члены редколлегии, духовенство, вот, через другие некоторые средства массовой информации. И что? Наши слушатели помогли, и православная беседа вот вновь радостно вышла пасхальным номером, и мы ответили ровно 22 года.
Слава Богу.
Слава
Богу.
Да. Валентин Владимирович, продолжаем сдаваться дальше.
А где ваш журнал можно... Где ваш журнал продается? Только по храмам?
Ну, по храмам, по некоторым книжным магазинам. В основном, знаете, по храмам, по церковным лавкам. Но что очень важно, через подписку он распространяется. И так же, как и раньше журналы, я имею в виду еще при советской власти, да и сейчас в новое время, через подписку в Роспечати. Это просто каталог лежит на почте, индекс 73-319. Ну, кто не запомнит, можно найти, потрудиться. Я думаю, что самое главное не просто подписаться самим, а подписать своих ближних, как призывает нас церковь наша. То есть идти и проповедовать, вот делиться пасхальной радостью. Ближний наш — это и послуживец, ближний — это и сосед. Да ближний — это может быть и член семьи, малообращенный. И вручить ему подписку на журнал. Вот что важно. Я думаю, отец Кирилл...
Да, хороший подарок.
Коллеги, да, нас поддержит. Это не только подарок, мне кажется, но и дело такое. Как вы думаете, отец Кирилл?
Обязательно надо поддержать. К этому призываю всех слушателей. Действительно прекрасный, иллюстрированный, содержательный журнал. Для меня большая честь, что я изначально в его редколлегии. Вот, и нужно всем миром оказать поддержку, помощь этому изданию.
Да, «Православная беседа». Журнал такой очень хороший. И, кстати, он держится давно, батюшка, да?
Да,
уже более двух десятилетий.
Слава Богу.
Так, у нас смс-сообщение. У нас каждый сам по себе, пишет слушательница Наталья из Москвы. У нас каждый сам по себе, она пишет. Никому ни до кого нет дела, общины нет. Вот так написала Наталья.
Ой, ну что ж, действительно, когда люди много лет храм посещают и не знают по именам друг друга.
Да и священников даже не знают.
Ну как, это, конечно, печально. Но мы же должны как-то объединяться. Вот наши дети идут в армию. Вот как это бывает больно слышать, когда там выходцы, допустим, того же Северного Кавказа, будучи в меньшинстве, там, пользуясь нашей разобщенностью, наших ребят, которые не воспитаны в такой вот солидарности, в таком вот единении, они как-то там, ну, относятся нехорошо. Вот как это огорчительно. Вообще, нужно больше нам гибкости, такого творческого подхода. Я вспоминаю такой эпизод из своего детства. Как-то мы в новогодний вечер с братьями у елки были, у клуба. Это было, ну, зимой, естественно. Проезжала мимо телега, и лошадь упала. И вот упала лошадь, возница вышел, там стягает ее, она, бедная животина, барахтается, а встать не может. Он ее стягает, ну... Что ж, печальная картина. Печальные глаза запомнились этой лошади. А потом двое мужчин взяли, потянули эту телегу назад, и лошадь как-то встала на ноги. Вот я подумал, что мы иногда слишком прямолинейно действуем, а нужно как-то творчески осмыслить, и не грубо так, а творчески искать выхода из возникшего затруднения. Как помните, Владимир Николаевич Осипов говорил, в годы финской войны его поразило, что под пулеметы наши волнами, цепями идут, а их скашивает там финский пулеметчик, что ни обхода, ни маневра, ни артподготовки, ничего. Так лобовая атака. Вот что это такое? Надо как-то нам больше гибкости проявлять и мудрости.
Да, и любить друг друга. Батюшка, вот еще, пожалуйста, нужно помолиться о тяжело болящей Людмиле, о ее здравии. Она тяжело болеет, помоги Господи, потому что, батюшка, великое дело, когда вот наша соборная молитва всех наших, кто слушает, и ваша тоже, Людмила.
Скорое заступление, единство и Христе, скоро покажи свыше посещение рабе твоей тяжко болящей Людмиле. И восстави ее от одра болезни, молитвами причистия твоей матери, и всех святых твоих. Аминь.
Аминь. У нас звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. У меня просьба будет к батюшке, отцу Кириллу. Отец Кирилл, я хотела вас попросить, помолитесь, пожалуйста, о вашем однокурснике Владимире. Он умер, и я как-то не могла раньше сообщить вам.
Я об этом знаю, обязательно буду поминать. Вот такие напоминания, они дают толчок к тому, чтобы мы усилили свою активность, ревность. Вы знаете, еще вспомнилось из институтских лет, когда неизбежно ведь проявляется твой интерес, становится явственен друзьям, значит, живущим рядом. Я помню, как один студент такую реплику произнес. Когда речь заходит о церкви, у Сашки, ну, меня Александром назвали, я думаю, принять монашество.
Александр Сергеевич, как
да,
Пушкин.
Да, да, загораются глазки. И еще вспомнились военные сборы после 4-го курса. Мы были под Ковровым 2 месяца на сборах. И вот первый день сборов, марш-бросок с преодолением водной преграды, ноги в кровь. Потом бешеная езда на БТР по кочкам, метание боевых гранат. На тебя танк едет, значит, ты в окопе окапываешься. Он проезжает, значит, через тебя, и ты бросаешь гранату ему, значит, с задней стороны. Там, я помню, один из студентов, азербайджанец по национальности, украл автомат, и мы, помню, прочесывали лес, и он якобы нашел его, ну, вычислили, что это он. И тогда, я помню, узбекское отделение встало на защиту, значит, своего собрата. Я тогда впервые почувствовал яростное дыхание Азии. Еще в те годы, 70-е. А вот в семинарии меня запомнились многие преподаватели, в частности, отец Иона, нынешний архиепископ Астраханский. Ну, разные были преподаватели. Были сухарики, были живчики. Он, это был супер-живчик. Он влетал в класс одновременно со звонком, начинал нагнетать, угрожающим тоном вызывал к доске. И была такая тишина, что муха пролетит, было слышно. Вот. И за многие годы преподавания у него смешались в памяти фамилии. Бывало, вызывает Лихоносов к доске. Студент робко возражает. Я не Лихоносов, я Лихоманов. Он в ответ: не имеет значения, отвечайте. Потом со временем как-то атмосфера, градус спадал. Значит, начинались какие-то шутки. Вот. И помню, спрашивал студента часто... Авдия, это был старообрядец, нынешний патриарх старообрядческий.
Корнелий?
Нет, не Корнелий. Александр Каренин. Он спрашивал, а как у вас после каждой темы по литургике? Он преподавал литургику. А тот говорил, а у нас, например, только Богородицу Марией именуют, а прочих жен называют Мариями. Вот это был студент Авдий Каренин.
Ну, это не только у старообрядцев, у нас тоже до революции называли там Марья Петровна, не говорили Мария, Марья Петровна.
Да-да-да. А работая в патриархии, управлении делами, я помню, перед крещением Руси, юбилеем, мне поручили проанализировать патриархиальные отчеты и, в частности, составить статистику, выявить количество храмов в нашей церкви. Не было даже количества точно известно. Но я подсчитал, по моим данным, было 6800 храмов у нас накануне юбилея тысячелетия крещения Руси. Вот еще обобщение немилосердно, вот трапеза вот, общая, читается ведь поучение. Или жития святых мы реже читаем, это в монастырях чаще. Мы читаем часто статьи всякие интересные из газет, не обязательно на сугубо духовную тему, для общего развития. Потом десятина. Вот это тоже проявление общей ответственности. Не обязательно это арифметическая десятина. Просто важен духовный момент, что ты соучаствуешь в помощи, помогаешь.
Дашка, а вот в десятину, храму. Нашу десятину входит то, что мы заказываем там сороковусты, ставим свечи, требы заказываем, дорогие оплачиваем. Это тоже десятина? Или нужно десятину отдать и плюс еще оплачивать свечи? Там,
все-таки десятина это помимо.
Помимо.
Помимо. Угу. Повторяю, что не обязательно 10%. Вот. У нас есть тот, кто собирает эту десятину. Кто сколько сможет. Важен, повторяю, духовный момент, что ты как-то реагируешь, участвуешь.
Батюшка, вот еще у нас тут СМС-сообщение, очень радостное. Христос воскресе! Батюшка, храни нас Бог, это Вячеслав из Зеленой Слободы. Я молился, и вы все тоже, и моя Мария вернулась. Слава Богу за все! Ждем вас все в гости, Мария и Вячеслав. Вот видите, что такое общая молитва.
Спасибо, Господи. Но мы не знаем точно, где это, длинная или зеленая.
Зеленая, да.
Слобода. Mm-hmm. Есть Михайлова Слобода, это крупнейший храм там находится, единоверческий Михаила Архангела в Подмосковье.
Так, батюшка, вот еще тут. Какое расписание служб у вас? Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И как создать семью, если женщин в юбках почти не осталось?
Да, маловато, но есть. Вот у нас, в частности, на приходе.
У вас не только в юбках, у вас еще платочки в роспуск такие красивые.
И в сарафанах. У нас, кстати, есть...
Настоящих косоклиных сарафанах, да?
Да. Образцов старинным. Есть сваха у нас на приходе, которая как раз занимается этими вопросами аккуратно, деликатно, чтобы люди там не застаивались долго, не решая такие личные проблемы. Это есть. А что касается расписания служб, ежедневно совершается, каждый день. Службы рано начинаем, 6:30, это полуночница, часы и обедница, конечно же, в праздники только бывает литургия. А вот в субботу служба с 15 часов. Там полный круг суточный, это малая вечерняя, малая павечерница, потом всеночное бдение. А утром воскресные праздничные дни с 8 часов утра, с полуночницы мы начинаем, потом часы литургии.
Вот, батюшка, еще так хочется задать вопрос, но так, чтобы это не выглядело как-то оскорбительно. Мне кажется, старообрядцы гнушаются немножко нами, никонианцами, потому что, вот я даже на Урале помню, даже колодцы... Старообрядческие были на замке. Такое еще осталось или уже этого нет?
Это характерно преимущественно для беспоповцев, где-нибудь такой глубинки. Вот. Но здесь это может быть совершенно беззлобно. Это просто они сохраняют некую дистанцию, боясь ассимиляции, боясь потерять свои какие-то такие корни и раствориться в массе. Да.
Тогда это
этим продиктовано.
Батюшка, так быстро прошел эфир, у нас тут еще СМС-сообщение, к сожалению, не успеваем уже прочитать. Дорогие братья и сестры, я благодарю от вашего имени игумена Кирилла Сахарова, который служит на Берсеневке, он член Союза писателей России, известный общественный деятель. Книги у него замечательные, вышли воспоминания, три книги, батюшка, это уже третья ваша книга?
Это первая в моих руках, а вообще три. Будет презентация третьей части моих воспоминаний.
Где?
Это будет в понедельник в Союзе писателей на парке культуры 3 июня.
На Комсомольском проспекте 13.
15 часов.
Батюшка, придем.
Милости просим.
Замечательные книги. Ну что же, батюшка, еще раз давайте скажем нашим радиослушателям «Христос воскресе!» Пожелаем им всего светлого и доброго.
Христос воскресе, воистину воскресе. Завершилась практически Светлая Седмица. Дай Бог нам Радоницу достойно отметить. И вообще, как можно дольше сохранять пасхальную радость и пасхальную любовь.
И любить друг друга. Всего доброго. Храни Господь. До новых встреч.
До свидания.